Глава 12. Жизнь 8. В поисках колес. Таракан, суматошно шагавший за толстым, внезапно плюхнулся на брюхо, выставив автомат перед собой. Читер, не задумываясь, рухнул следом, позаботившись лишь о том, чтобы не напороться грудью на острый камень. Командир группы, не оглядываясь, припал на колено и недовольным тоном спросил: «Ну и чего это вам полежать захотелось?»
«Там справа в просвете кустов что-то мелькнуло».
«Вроде», — неуверенно ответил таракан.
«Да ты уже пятый раз какие-то глюки ловишь», — пробурчал толстый. «Ветер дует, кусты шевелятся. Вот и мерещится».
«Нехорошо получается. У нас Мартсенс и киска. Мог бы киску выделить. Не то как слепые идем».
«Поднимайтесь давайте», — скомандовал толстый. «Из киски сенс, как из меня балерина. Она только в упор видит, как я понял. Да и видит не все. Март сказал идти втроем, значит, идем втроем. Чуть и не имец вечно, а? Давай завалю тебя и воскресай в городе, если так сильно все не нравится».
«Ага, разбежался я сливаться еще раз. И так уже две жизни в минус. Отстой, а не рывок. Читак, а правда, что вы с клоуном на ноди нарвались?»
«Правда».
«Много накосили?»
«По логу отрядному разве не видел?»
«Там просто показано, что вы по одному куску подняли. За сами куски-то ничего не сказано. А кусок может быть с голову. А может быть и с член толстого. Ну, то есть с членик».
«Хочешь проверить на длину и диаметр?» Нехорошим тоном спросил толстый.
«Че напрягаешь? Ты вообще какой-то мрачный по жизни. Юмор не понимаешь, да?»
«Юмор я понимаю. Когда это нормальный юмор. У тебя не юмор. У тебя такие шуточки, что их даже на стене сортира постесняются писать. Но с нодием вопрос интересный. Говорят, где нодий, там шансы на серых нарваться повыше. Не слыхали о таком?»
«Я и такое слышал, и противоположное», — ответил Траган.
«Смотрите, вон зеленеет впереди. Похоже на нормальный кластер».
«Там и должен быть нормальный кластер», — заметил читер. «Дворник ведь его разглядел с холма».
«А тут никаких холмов рядом нет», — недовольно произнес таракан. «Не получится осмотреться, что там и как».
«Значит, будем осматриваться на месте», — ответил на это толстый.
Или все дело в том, что началось то самое таинственно опасное пограничье, или в чем-то другом, но кластер разительно отличался от всех прочих, встреченных читером во второй части новой жизни. Первое считалось все, что произошло до момента расставания с Няшей. В тех краях с ландшафтами было повеселее, и холмистые гряды, и скальные обнажения встречались нередко. Холмы там – обыденная часть рельефа, а не исключение из правил. Леса зеленели самые разные – и лиственные, и хвойные, и смешанные. Попадались и участки, лишенные растительности, но такого размаха, как в степях, они нигде не достигали. Ровную серость будто взмахом исполинского ятагана обрезала идеально ровно. Дальше стеной поднимался сосновый лес. Деревья старые и выросли не сами по себе, а благодаря человеку. Это сразу можно определить по ровным рядкам, которыми их высаживали. Пышные кроны забирали слишком много солнечного света, не позволяя развиться кустарникам и травам. Поэтому внизу все просматривалось далеко. Незаметно передвигаться получалось лишь местами, используя редко встречающиеся заросли. Неоднократно пересекали дороги, но это слишком громкое название для слабо накатанных просек. Свежих следов ни на одной не заметили. Осматривать их дальше не стали, шансы наткнуться на них на брошенную технику микроскопические, а на добротную технику завышенной проходимости и того меньше. Забирались в лес все дальше и дальше, пока не вышли к опушке. Ее граница показалась читеру настолько ровной, что он заподозрил новый кластер, но с этим предположением ошибся. По границе леса зеленела полоса густых кустов. Благодаря им к открытому пространству выбрались незамеченными и, укрываясь в зарослях, изучили открывшуюся картину. Местность оказалась открытая лишь частично. Это всего лишь громадная просека посреди леса. Он продолжался за ней метрах в 50, за насыпью прекрасно просматривались вершины таких же сосен. По насыпи тянулся рельсовый путь, а над ней нависали провода, от которых раньше работали электровозы. Один из таких электровозов застыл далеко слева. За ним тянулась вереница товарных вагонов. Не похоже на последствия какого-то насилия. Скорее всего, поезд остановился, когда после перезагрузки пропала электроэнергия. Машинист, не сумев ни с кем связаться, пошел пешком разбираться, и его схарчили подобравшиеся зараженные. Состав их не заинтересовал, вот и стоит нетронутый. Толстый, изучив поезд в малогабаритный бинокль, недовольно протянул.
«Это углевоз. Нет смысла осматривать».
«А что ты там найти-то собирался?» — спросил таракан. «Нас за машинами прислали, а не за вагонами».
«Вообще-то, нам еще и насчет еды сказано было. Вагон тушенки мог решить такой вопрос. Держи бинокль, сходи на насыпь, осмотрись в обе стороны».
«А чё я?» «Потому что я старший, и я так сказал. Ты слишком много болтаешь не по теме. Вперед!» Таракан, всем своим видом показывая, что сильно недоволен, направился к насыпи. Читер спросил. «А правда? Почему он? Я тут самый младший. Таким, как я, в первую очередь должны рисковать. И какой тут риск? Если его зараженные засекут, он их прямиком к нам и приведет. А если не зараженные? Место открытое, хороший стрелок издали его срисует и снимет. Зачем хорошему стрелку караулить эти рельсы? Тут ничего интересного нет, чтобы засады устраивать. Может, и есть риск, но я лучше тебя поберегу, чем таракан. Какой-то он невезучий, и ничего полезного я от него никогда не видел. А от тебя видел. Да и уровень у него повыше, скорее всего, скрытность тоже повыше твоей. Значит, не так далеко светится, как ты. Не вижу ни одного повода посылать тебя, а не его. Ты еще выше, чем он, по уровню. Ну и что? Я здесь главный, а главный не должен сам у себя на побегушках гонять. Что-то, читер, ты тоже болтаешь много, почти как таракан. Раз рот мне не затыкаешь, значит, болтаю я в тему. Что-то он там долго стоит.
Справа что-то заметил, похоже, предположил толстый. Сейчас вернется и все узнаем.
Таракан, будто подслушав, резко опустил бинокль, торопливо спустился к насыпи, приблизился почти бегом и отчитался.
«Слева ничего, кроме поезда, а справа, похоже, станция».
«Похоже или станция?» — уточнил толстый.
«Да хрен его знает! Видно семафоры и стрелки, и пути там разветвляются несколько раз. И еще два поезда, видно, стоят там. Я не спец, но думаю, что только перед станциями увидеть можно».
«Или станция, или тупик», — кивнул толстый. «Но тупик просто так не бывает. Там что-то есть. Надо проверить».
Таракан в своем предположении не ошибся. И правда, станция на тупик промышленного предприятия совсем не похожа. С опушки леса просматривались вереницы составов, застывших на окольных путях. За ними проглядывало здание вокзала. Не настолько солидное, чтобы заподозрить его принадлежность к крупному городу, но достаточно приличное. Такие в чистом поле строить не принято. К нему должен примыкать приличный населенный пункт. Ну или, по крайней мере, он располагается поблизости. Населенный пункт – это хорошо. Там и машинами можно разжиться, и продовольствием. Но и неприятности заработать тоже можно. Толстый все это понимал. Поэтому выдвигаться поближе не торопился. Несколько раз переместился, меняя позиции с разным обзором, в ходе чего заметили пару бегунов вдали, между составами. Практически другая сторона станции в том районе, где начинаются выездные стрелки. Других зараженных поблизости не оказалось. Вагоны не заинтересовали, ни один из них не выглядел перспективным с точки зрения разжиться продовольствием. Потратив минут 20 на всю эту рекогносцировку, толстый повел группу прямиком к зданию вокзала. Лишь в одном месте пришлось сделать резкий рывок. Здесь между составами могли попасться на глаза далекой парочки. Но мертвяки стояли удобно, чуть ли не строго спинами, ничего не заметили. Здание вокзала выглядело нетронутым. Даже стекла все целы. Для проникновения в него толстый выбрал главный вход. И эта наглость осталась безнаказанной. Даже голуби, сновавшие по асфальту на пути, не стали взлетать. но разбежались при виде людей заблаговременно, что для столь беспечных птиц необычно. Заметно, что кто-то их недавно обижал или пытался обидеть. Пуганные. В здании встретили первые следы нехороших событий. Разбитый киоск с печатной продукцией, кровавые следы на полу, россыпи тщательно обглоданных костей. И, конечно же, приторно-сладкий запашок разложения, коим неизбежно пропитываются все населенные кластеры. Присев на колено, Толстый поднял цилиндрик пистолетной гильзы, покрутил перед глазами, небрежно отбросил в сторону и под перезвон катящегося металла скомандовал.
«Надо найти путь на крышу, попробовать сверху осмотреться».
Путь отыскали быстро и прошли без заминок. Только в одном месте дорогу перегородил завал из мебели, но он оказался проходимым. Похоже, кто-то соорудил баррикаду, но нападающих, если она и сдерживала, то недолго. Разгромили все, сладко покушали и ушли, оставив на память о себе и о событии бардак, засохшую кровь и россыпи вонючих костей. По крыше передвигались, пригнувшись, стараясь не сильно маячить над бортиками. Здание невысокое, можно легко нарваться, если твари заметят мелькающие на фоне синевы безоблачного неба темные силуэты. Зрение у зараженных заточено на то, чтобы засекать самое слабое движение. Вокзал располагался на окраине небольшого города. Со стороны рельсовых путей подступал громадный лесной массив, через который тройка сюда пробралась. С другой стороны зеленел сильно вытянутый парк, дугой обступавший площадь, по центру которой возвышался памятник. А дальше тянулись кварталы застройки. Дома невысокие, от 2 до 5 этажей, а слева до справа вообще частная застройка, обычно в 1 этаж. Вдалеке вздымались трубы и корпуса какого-то завода. К ним от вокзала заворачивала железнодорожная ветка. Вот, собственно, и все, что удалось разглядеть. Толстый в свой бинокль заметил больше, чем и поделился. За памятником серьезный мертвяк засел на клумбе. Кустом белых роз прикидывается, сволочь. Не меньше развитого лотерейщика. Одиночка, рядом никого нет. А вот дальше, среди домов, бегуны стоят. В 2 местах их заметил. Плохой город, слишком многовато тварей.
«Сваливаем?» — с надеждой вопросил таракан.
«Нас не сваливать послали, а для другого», — ответил Толстый. «К центру, я так понимаю, лучше не соваться. Если отсюда столько мертвяков сумел разглядеть, на деле их там еще больше будет. По свету без шума не пройдем, а на шум сбежит с полгорода. Значит, центр отпадает сразу. Есть вариант пройтись вдоль окраины, посмотреть на выезды. Твари там должно быть поменьше, но и нормальную машину тяжелее найти. Есть другие варианты. Таракан, мне реально варианты нужны, а не твое вечное нытье».
«Можно по краю», — согласился читер. И можно пройтись по дорогам, которые от города ведут. На них чем ближе к городу, тем больше машин брошенных.
— Ага, разбитых или с баками пустыми,
— скептически добавил Толстый. — Попадаются и нормальные. Говорю то, что сам замечал. Да и дороги нам так или иначе придется осматривать.
— Ладно, совещание сворачиваем, — заявил Толстый. — Возвращаемся к лесу и делаем круг. Нам и окраину посмотреть надо. И дороги тоже разведать не помешает. Тут читер прав.
«Зачем?» — не понял таракан.
«Затем, что машины ездят, они летают. Через лес они до серости не проедут. А мы другого пути не знаем. Придется поискать».
Машина выглядела такой, будто ее создали по заказу Марта. Внушительных размеров 4-дверный пикап камуфляжной раскраски. Силовой бампер, высоко выведенный шноркель, широченные колеса, будто от тяжелого грузовика пересадили. В общем, смотрится столь внушительно, что хочется проехаться на ней по зыбучему песку или трясине болотной. Не верится, что такая техника ухитрится где-нибудь застрять, а остановить ее способна разве что крепостная стена. Да и то не всякая. Толстый, издали оценив достоинство транспорта, высказался коротко и однозначно. «Придется брать». Даже таракан не стал возражать, хотя машина располагалась неудобно, на открытом месте. Водитель выгнал ее из ворот, оставив их распахнутыми, и пикап тоже бросил с раскрытой передней дверью. Издали не разглядеть, есть ли на технике повреждения, так что остается только гадать о сути произошедшего. В зараженном городе всякое случается. Пригород в этом месте бедноват на зелень. Дома новые, саженцы не успели разрастись. Спасибо, что участки огорожены сплошными заборами. Укрываясь за ними, получится подобраться до нужного двора. А вот дальше... Дальше придется выбираться на улицу и заводить машину. Если в доме не отыщется ключ, придется применять навыки автоугонщика. Читер в этом деле не силен, насчет Толстого и таракана тоже неизвестно. Но вряд ли Март послал бы троицу на такое дело, не будь среди них спеца требуемого профиля. Он лидер, он лучше всех знает, чего можно ожидать от каждого участника похода. Читер давно понял, что под маской зацикленного на пиве простецкого парня скрывается очень даже наблюдательный и предусмотрительный человек. Значит, завести машину не проблема. Вот и Толстый не стал акцентировать внимание группы на этом вопросе, что тоже подтверждало мысли читера. Выбрал место, где кустарники почти примыкали к забору крайнего участка, прошел там. А дальше началось привычное для игроков занятие. Проникая в один дом за другим, спешно обшаривали кухни, собирая все съестное. На тщательные поиски времени не тратили. Да, при этом повыше шанс наткнуться на самые ценные трофеи, однако так можно до вечера провозиться. Лишь в самом последнем, том самом доме, перед которым стоял вожделенный внедорожник, Толстый приказал задержаться. И с этим решением не поспоришь. Такая машина характеризует хозяина как человека, в жилище которого можно разжиться серьезным оружием и боеприпасами. Человек, покрасивший свой пикап в камуфляж, как правило, не ограничивается только этим. В одной из комнат таракан наткнулся на искомое. Огромный сейф, по всем признакам оружейный. Увы, распахнут настежь. Внутри обнаружилась лишь пневматическая винтовка, страшная только для пивных банок, да неснаряженные гильзы 12-го калибра. По всем признакам понятно, что сейф опустошали в спешке. В нем держали что-то серьезное, и это серьезное сейчас может находиться в машине. Таракан с довольным видом крутанул на пальце связку ключей. «Пацаны, глядите, чего у меня есть!» В детстве игрушками не наигрался. Равнодушно отвернулся Толстый. «Ты чего? Не догоняешь? Тут же от машины ключи!» Вставил замок зажигания и поехал. «В задницу себе вставь, быстрее поедешь!» буркнул Толстый. «Ты видел машину? Это японец. А ключи у тебя от корейской. Там впереди знак есть. Да и сзади тоже. Обращай внимание на такие вещи». «Черт! Как-то я и не подумал», — растерялся таракан. «Тогда где кореец?» «Хрен его знает. Да и вряд ли в одном доме станут держать два приличных внедорожника. Может, для жены машина или по мелочам съездить куда-нибудь. Ладно, ближе к делу. Сейчас вы оба хватаете всю еду, которую мы нашли, и шагайте за мной. Пока я завожу пикап, вы загружаете его и загружаетесь сами. Только сильно там не мелькайте и не шумите. Машина стоит на открытом месте. Ее издали разглядеть могут. Если мертвяки голос подадут, не суетитесь. Спокойно делайте то, что я сказал. Это всего лишь маленький городок. Не факт, что тут вообще водятся серьезные твари. Но если и водится, до них не сразу дойдет, что появилась еда. Пока дойдет, пока они поймут, куда мчаться, пока примчаться, пройдет время. Чтобы завести машину, мне понадобится 2 минуты. Может, и за минуту успею, но 2 надежнее.
«Там замок непростой должен быть», — предупредил таракан. «Машина не хлам, хорошие деньги тянула. Такую быстро с места не сдвинешь».
«Я телекинетик. Я без отмычек и всякой фигни завести сумею», — выдал Толстый свое умение.
Читер видел телекинетика, которая банкомат заставляла отсчитать пачку денег за считанные секунды, но придираться к дару Толстого не стал, мало ли какие особенности у его умения. Вместо этого сообщил о другом.
Я одежду в шкафах видел нормальную. Камуфляж самый разный. У нас у многих кровью все заляпано, а переодеваться не во что. Личное барахло сгорело.
Понял, кивнул Толстый. Мысль у тебя грамотная. Тряпье тоже надо собрать. Давайте, пацаны, в темпе, а то до вечера не успеем крутануться.
Тряпья в этом доме набрали столько, что по весу и объему вышло гораздо больше, чем потянули продукты, найденные во всех прочих осмотренных домах. Поэтому читеру с тараканом пришлось превратиться в ходячие вешалки для многочисленных объемных тюков, сумок и мешков. Толстый помогать отказался. Это некрасиво, но правильно, ведь в момент выхода на открытое пространство хотя бы у одного должны быть руки свободными. А то мало ли что. Ворота распахивать не пришлось. Это хорошо. Читер, стараясь не совершать резких движений, склонился над бортиком пикапа, скинул часть груза, после чего метнулся к куче, оставленной за забором. То же самое предпринимал таракан, причем суетился куда больше, даже руками размахивал. Хоть бери да замечание делай. Ведь зараженные такое способны засечь с завидных дистанций. Вон улица ровная, как струна натянутая, минимум на километр протягивается. На ней и машины брошенные имеются, и иные препятствия. Кто знает, кто за ними может скрываться. Скидывая самую громоздкую сумку, читер скорее по наитию, чем что-то почуяв, повернул голову, уставившись на противоположную сторону улицы. И тут же поймал встречный взгляд. Там, в раскрытой калитке, стоял зараженный. Да жути омерзительный, потерявший не только обувь с одеждой, но и всякий намек на нормальный человеческий облик. Если, конечно, не считать общее количество конечностей и одинаковый набор черт лица. Хотя лицом такое назвать — это чересчур. Сердце сдавило ледяной волной страха, а разум хладнокровно оценил уровень противника не ниже 20 и вряд ли выше 30. Или матерый лотерейщик, или начинающий топтун. И в том, и в другом случае говорить о серьезной угрозе преждевременно. С такой тварью можно справиться при помощи самого простого оружия. Надо просто не давать волю панике, стрелять строго по уязвимым местам. Голова, шея, грудь, одна удачная пуля и начинай собирать трофеи. Пулю есть из чего выпустить. Читер успел оценить некоторые из предметов, оставленные в кузове хозяином машины. Несколько сумок и чехлы с оружием. Но пока достанешь, пока найдешь патроны, слишком много времени уйдет. Так что этот вариант неприемлем. А вот трофейный пистолет никуда не пропал, так и болтается в кобуре. Выхватить его недолго, если меткость не подведет, достаточно одного выстрела. Меткость читера не подводит. Вот только стрелять сейчас — это приглашать всех чудовищ срочно посетить окраину города. Что бы там себе ни думал Толстый, на такой шум заявиться способен кто угодно. Да и опыт подсказывает, что для создания неподъемной проблемы достаточно приличной группы вездесущих бегунов. Не так давно даже Март улепетывал от них так, что временно позабыл про пиво. Пистолет отпадает.
Тогда что?
По старой памяти читер таскает на предплечьях пару отравленных заточек, по одной на каждом. Сталь хорошая, высокоуглеродистая, вес небольшой, но и невесомыми не назовешь. Любого бегуна мгновенно успокоит. Вот только на группу таращится не бегун. У твари такого уровня кожа превращается в подобие легкой кирасы. В отдельных местах с ней не всякая пуля совладает, а уж холодным оружием поразить еще тяжелее. Тут топор требуется, кирка или меч тяжелый. Но никак не обрезок тонкого арматурного прутка.
Лук.
Вот оптимальное решение. Он готов к бою, тетива натянута. Да только пока достанешь его из-за спины, пока стрелу вставишь, пока... Зараженный не стал дожидаться, когда читер обдумает все нюансы вариантов расправы с ним. Он, даже не подумав издать традиционное урчание, сорвался с места, молниеносно пересек улицу и, разогнавшись, взвился в воздух, чтобы через миг обрушиться на таракана. Тот, склонившись над кузовом, изучал взглядом добро, оставленное хозяином машины. Видимо, глаз наметанный
Непроницаемые чехлы не мешают оценивать скрываемое в них оружие. Читеру ничего не оставалось, как выхватить пистолет, скинуть, не целясь придавить спусковой крючок в тот самый миг, когда когтистая лапа твари уже почти дотянулась до головы напарника. Грохот, истошный вопль таракана, и вот уже по асфальту катятся два тела — мертвяка и человека. И человек выглядит хреново. Тварь перед тем, как словить пулю в глаз, успела дать своим лапам команду на уничтожение цели. Таракану досталось по голове, по груди и по брюху. Затрещали кости, вывернутые ребра проглянули из-под рваной одежды, кровь не брызнула, она хлынула. Даже минимальных познаний читера хватало, чтобы понять, после такого не выживают. То, что распахнутый рот не перестает кричать, еще ничего не значит. Недолго ему кричать осталось. «Толстый! Таракану хана!» — крикнул читер, крутя головой во все стороны. «Хана!» — проорал тот из машины. «Я слышу, что еще не хана. Заткни этого придурка!»
«Я живой! Живой!» — проорал Толстый. «Помогите! Помогите мне, чуваки! Аптечку мне! Быстрее аптечку, пока вся кровь не вытекла!»
Читер поразился живучести напарника. Тот выглядел так, что не на всяком кладбище хоронить разрешат, но высказывался относительно здраво, по делу. Понимает, что стремительно теряет кровь и пытается как-то с этим справиться. Вот только пластырь и бинты при таких ранах не помощники. Не переставая крутить головой, читер вовремя засек вторую фигуру, выскочившую из той же калитки. Похоже, твари охотились парой, и это чуть припоздало. Встретил ее выстрелом с безопасной дистанции, поразив туда, куда и планировал, правый глаз. После чего прокричал: «Я не могу заняться тараканом! Прикрой меня!»
«Обожди!» — крикнул в ответ Толстый. «Еще минута осталась. Потом затащу его в машину и поедем».
«Минута?» — взвыл раненый. «Да ты говорил, что за минуту справишься! Или за две! Че ты там возишься?»
«Да заткнись ты! Не ори мне под руку! Мешаешь! Читер, ты там держись! Я тебе сейчас не помощник! Машина главная! Без нее все здесь останемся!»
Читер, разворачиваясь, двумя выстрелами снял подбегающих бегунов и хладнокровно задумался о рациональности расхода боеприпасов. Патроны восполнять нельзя, а вот стрелы запросто. Надо просто собрать их после окончания схватки. Если, конечно, поле боя останется за тобой. А на это вряд ли можно рассчитывать. Значит, стрелы сейчас подороже патронов. Придется экономить. Развернувшись в другую сторону, послал пулю в глаз новому лотерейщику, скарабкавшемуся на забор, после чего в голове остались лишь математические расчеты. Сколько у него патронов к пистолету? Увы, можно сказать, что почти нисколько. Пожалуй, самое время одолжить у таракана автомат. Ему он сейчас ни к чему.